Этот отрывок разберем и потом помолимся. Я буду читать Евангелие от Луки, 1 глава. Буду читать с 5 стиха. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиева чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и приведет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Братья и сестры, я из этого отрывка хочу выделить мысль вот какую. Сначала не об исполнении Духом Святым, а о том, как ангел Захарии сказал о ребенке, который у него родится. То есть он ему дает характеристику наперед. Кем будет этот мальчик, юноша, затем служитель Божий? Написано, он будет велик пред Господом. Я сначала на эту мысль хочу обратить внимание. Как вы думаете, друзья, быть великим – это, ну, желание быть великим – это хорошее желание или это не очень хорошее? Я думаю, что быть великим в глазах людей – это не очень хорошее желание. Ну, например, кто-то хотел бы стать, вот, скажем, ну, президентом, например, страны. Вот мечтает человек стать президентом. Или хотя бы не президентом, а каким-нибудь там чемпионом. Вот, чтобы о нем газеты писали, или ученым. Вот достичь какого-то высокого положения, быть известным, знатным. Вот мы слышали сегодня утром, что в городе первый человек, и вдруг христианином стал. Конечно, человек известный, это еще во главе какого-то отряда ходил. Да? Друзья, но здесь не написано, что он будет велик в глазах людей, или великий пред людьми. Он будет велик пред Господом. И я думаю, что желание быть великим пред Господом – это желание хорошее. Помните, когда мать сыновей Зеведеевых с сыновьями подошла к Иисусу и, кланяясь, чего-то у него просила? Ну а что она просила в другом тексте, что сыновья просили, чтобы в Царстве Отца Небесного сесть справа и слева от Иисуса Христа. Как вы думаете, друзья, это желание было хорошее или это нехорошее желание? На небе быть справа и слева от Иисуса Христа. Хотя, возможно, у них представление не совсем было так, как мы сейчас понимаем. Друзья, но Христос их не осудил за само такое желание. Он им только сказал: не знаете, чего просите. Но тем не менее, он не сказал, что ай-яй-яй, как вам не стыдно такое просить, да разве это же нехорошо и все прочее. Друзья, быть великим в глазах людей, даже в структурах церкви, я не думаю, что это хорошо. Но быть великим пред Господом, я считаю, что это хорошо. И вот за Иоанна Крестителя написано: он будет велик пред Господом. Мы, друзья, встречали в Библии многих людей великих. Ну, например, Авраам. Аврааму сыны Хетовы сказали: ты князь Божий посреди нас. Вот оценка людей. Ты князь Божий посреди нас. Однажды Исаак, сын Авраама, посеял ячмень и собрал в тот год урожай во сто крат. Почему он такой урожай большой снял? Не потому, что он был, ну скажем, с агрономией знаком хорошо, а потому, что его Бог так благословил. Написано, и сделался этот человек весьма-весьма великим. И даже царь Герарский Авимелех с Фихолом, своим начальником, пришли к нему и сказали, удались от нас, потому что ты сделался гораздо сильнее нас. Вот сделался человек великим, в глазах людей тоже. Но я не хочу сейчас сказать, какую оценку Бог имел в виду по Исааку на тот момент, но люди посмотрели, великий очень. Вы помните, друзья, Библия за Иова, какую характеристику дает? И был он знаменитее всех сынов Востока. Ну вот, один человек знаменитее всех сынов Востока. Я думаю, это так делал Бог. За Иовиса написано, он был знаменитее своих братьев. Друзья, здесь вот в нашем собрании тоже степень величия у нас разная. Здесь есть люди именитые, вот известные, которые вот так вот. Ну, и у них даже походка говорит о их каком-то величии, может быть, кажущемся. Есть люди незаметные, которых никто даже имя не знает, кто приехал сюда первый раз, а может и не первый, а пятый раз уже пришел, но человек такой незаметный, ну, как говорят, серенький. Вот, и даже имя этого человека мы не знаем. Братья и сестры, моя цель вот в этих рассуждениях, чтобы мы стремились к величию в глазах Божьих. И если к положению, то к положению на небе, высокому, хорошему. Хотя искушения могут у нас быть и здесь, на земле, земные. Ну, например, апостолы идут в Капернаум и рассуждают, кто из них больше. И когда пришли на место, Иисус спрашивает, о чем это вы, идя дорогой, рассуждали? А им даже было стыдно признаться. Я даже, друзья, рассуждаю, ну, кажется, может, и мы бы не дошли бы до такого, да, чтобы рассуждать, кто из них больше. Вот мы с Александром, с Михаилом Александровичем рассуждали в машине, едем и рассуждаем, кто из них больше, из нас, я или он больше, да? Кажется даже, но вот такому искушению апостолы подверглись. И стыдно было потом признаться. Братья и сестры, быть великим в глазах Божьих, быть великим пред Господом, конечно же, это хорошо. Но от чего это величие зависит? Друзья, в этом отрывке я не планировал касаться других текстов Писания, только это. В этом отрывке есть ответ, от чего зависит наше величие пред Господом. Написано, он Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. Духа Святого исполнится. Я до конца не понимаю, исполнится Духа Святого от чрева Матери. Мне до конца не понятен этот вопрос. Только остается верить, как об этом Библия говорит. И я понимаю, друзья, что наша значимость или наше величие уже в этой земной жизни зависит, знаете, от чего? Живем ли мы с Богом? Живет ли в нас Бог в лице Святого Духа? Или не живет? Вот посмотрите, однажды ангел Гедеону говорит, Господь с тобою муж сильный. А Гедеон смотрит на свое человеческое происхождение, и он думает, ну какой же я сильный. То есть он не подумал о том, что ангел сказал, Господь с тобой. Он говорит, он подумал о том, что муж сильный, да какой же я сильный. Он тоже проанализировал и говорит, что я же самый младший, вот в таком плохеньком семействе и в таком, ну не очень удачном колене. А ему Господь говорит, я буду с тобой, и ты сделаешь то и другое. Вот сила твоя заключается в том, что я буду с тобой. Посмотрите, друзья, я думаю, что на то время, когда Бог совершил такую чудесную победу над мадианитянами, наверное, не было в Израиле человека, который бы не знал, кто такой Гедеон. А давайте возьмем минус год назад. Наверное, мало было людей в Израиле, которые знали, кто такой Гедеон, да? Но когда Бог был с Гедеоном, когда Бог совершил свое действие через Гедеона, потом все люди узнали, кто такой Гедеон. И в Израиле он сделался первым человеком. И почему он сделался первым человеком? Потому что с ним был Бог. Братья и сестры, таких примеров можно в Священном Писании много приводить. Что величие человека, его значимость и успех его жизни заключается, будет ли Бог с этим человеком или не будет. Когда Бог Моисея посылал, чтобы Моисей вывел Израиль из Египта, Моисей в ужас приходил от грандиозности задачи, которую Бог перед ним поставил. А Бог ему сказал, что я буду с тобой. и ты выведешь народ мой из земли египетской. Как вы думаете, друзья, по прошествии, ну, нескольких лет, был ли в Израиле хоть один человек, большой или маленький, который бы не знал, кто такой Моисей? Но не было такого человека. Потому что с Моисеем был Бог. И когда Моисей ударил по скале, может быть, кто-то помнит, у меня проповедь несколько лет была, что написано, что он ударил по скале. В смысле, не Моисей, а Бог ударил по скале. Хотя жезл был в руках Моисея. Но это не был удар Моисея, это был удар Бога. И потекла вода, и пили все. И поэтому сегодня мое положение в церкви, и сегодня мой авторитет зависит, со мной ли Бог, или не со мной. Если я своими усилиями, скажем, плотской мышцей, достигаю какого-то положения, пусть среди молодежи, в молодежной группе, сначала в детской или в церкви, друзья, это не будет то величие, о котором я прочитал сейчас. Посмотрите, Навуходоносор посмотрел на Вавилон и сказал, какой величественный город. А дальше что он сказал? Который я построю. А я читаю, друзья, и думаю, что не Навуходоносор Вавилон ведь построил. Не он построил. Но этот человек возвеличился в своих глазах. Он посмотрел и сказал, я построил этот город. Братья и сестры, вот так вот человек часто думает о себе. Но очень важно, как о нас думает Бог. И наше положение, и наше действие, наша сила зависит, со мною Бог или не со мною Бог. Если бы я хотел, ну, задал бы вопрос, скажем, дерзости набрался, да, или дерзновения, не знаю, как правильно, вот, и попросил бы, чтобы подняли руку те, которые желают исполняться Духом Святым, чтобы подняли руку те, которые желают, чтобы вся жизнь проходила с Богом. Я думаю, что подняли бы руку все. Может быть, 1-2 человека не подняли, которые, может, случайно попали сюда, ну, скажем, неверующие, по жизни и в сердце нету такого желания, чтобы быть хорошим христианином. Но я убежден, что даже слабый христианин, он хочет, чтобы с ним был Бог. Он хочет исполняться Духом Святым. Он хочет идти проповедовать, как мы сегодня говорили. Братья и сестры, но зависит ли что-нибудь от меня в вопросе исполнения Духом Святым? Друзья, я вот по этому отрывку прочитаю. Посмотрите, как написано. Он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Мне кажется, но зачем важно было отметить, что он не будет пить вина и секера? Зачем было это отмечать? И тем более это рядом стоит, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Я понимаю, друзья, что исполнение Святым Духом зависит от нашего отношения ко греху. Посмотрите, в Ефесянам апостол Павел похоже пишет. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть, братья и сестры, я даже не о вине. Я знаю, что употреблять вино или даже пиво у нас это не практикуется. Но может быть в каком-то редком случае где-то молодежь крайне низкой духовности может что-то дозволить. Друзья, но я здесь усматриваю. Мысль вот какую. Наше отношение ко греху. Строили мы к отношению греха или не строили? Если мы живем по принципу «немножко можно», я думаю, вряд ли мы будем исполняться Духом Святым. Но я имею в виду «немножко можно», ну чуть-чуть согрешить. Вот как иногда верующие рассуждают, «ну я же не так сильно, ну что, блудник?» Мне один верующий говорит, «то что, блуд впал, что ли, что ты мне так вот ну, строго со мной разговариваешь?» Да нет, не впал. Но все знали, что он не очень строго относится к греху. Все знали. И даже один человек сказал, его взять на замечание без разбора, ошибки не будет. Но ошибка будет в том, что процессуальный вопрос не будет оформлен правильно. Друзья, у меня был такой момент. Я какое-то время в Грузии совершал служение. И было одно общение. И одного известного очень человека, старшего пресвитера по Закавказью, задали вопрос. Ну, записка поступила в таком большом общении, там 1000 человек примерно были собраны. И в записке вопрос, скажите, пожалуйста, вино пить можно или нельзя верующему человеку? Он прочитал записку и подумал, а потом говорит, я думаю, что немножко можно. Ну, а люди же, знаете, они не унимаются, надо знать, сколько немножко. Снова записка, скажите, а немножко это сколько? Он подумал, говорит, ну, я думаю, стакан-два перед едой можно. Вот человек как раз оценивает. Ну, немножко можно. Но мы все улыбнулись, потому что стакан два, мы понимаем, что это не немножко, да. Но для него это немножко. Друзья, ну я не обвиняю даже. Но если мы живем по принципу, немножко можно подружить. Ну, немножко волосы, завивку сделать. Ну, немножко, но я же не сильно. Одна сестра мне говорит, Николай Степанович, ну, я же не сильно подкрываю. Ну, я чуть-чуть вот волосы. Ну, там я вот, ну, там растение какое-то. Ну, знаете, какое, да? Я же не применяю там краски. Ну, я же, мне 45 лет, я уже седаю все. Ну, немножко, пожалуйста, разрешите, ну, чуть-чуть. Братья и сестры, немножко можно разрез, немножко можно подкраситься, немножко можно волосы завить, немножко можно что-то употребить, немножко можно сходить там одним глазочком телевизор посмотреть и все. И я думаю, что многие христиане так живут. Немножко можно. За Иоанна Крестителя читаю, он не будет вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Почему за вино и секеры? И почему я применяю немножко? Потому что, друзья, будем прямо говорить, что в то время вино употребляли в Израиле. Употребляли вино. И мы не видим поэтому категоричных запретов. Хотя к священнику сказано, что когда входит во святилище, не должен употреблять ничего. Вина и секера. И забыл как дальше. Чтобы не перестать отличать святое от несвятого, чистого от нечистого. То есть, братья и сестры, Иоанн Креститель даже в то время, когда не было жесткого запрета, он не будет пить вина и секера. Посмотрите, я даже больше скажу. Помните, когда родился Самсон? Когда еще не родился, ангел явился матери Самсона и сказал, что у тебя родится ребенок, он будет Назарей Божий, и поэтому ты не должна пить вина и секера. Ну ладно, Самсон не будет пить, но даже матери сказано, ты не должна пить вина и секера и принимать ничего того, что производит виноградная лоза. Посмотрите, друзья, как строго. Я даже наперед немножечко хочу сказать вам, братья и сестры, когда-то у вас будет семья, и у вас будут дети. Может, не у всех, но абсолютно у большинства у нас будут дети. Кем будут наши дети? От чего это зависит? Это зависит от того, насколько свято ко греху будут относиться родители. Если вы будете относиться строго ко греху, то у вас будут благословенные дети. Посмотрите, вот здесь за Иоанна Крестителя написано, за его родителей, они оба были праведны пред Богом. И дальше, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. То, что Иоанн Креститель родился именно в семье Захария и Елисаветы, это не случайность. Потому что родители были боящиеся Бога. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя дети были боящиеся Бога, если ты хочешь, чтобы у тебя дети были ангелы, вот за Иоанна Крестителя написано, я послаю ангела моего. Ангелы, в смысле, служители Божии. В церкви Божией, девочки или мальчики. Друзья, девочка и мальчик могут быть служителями, мужчина и женщина. Ну, в смысле, служить в церкви. И это зависит от того, насколько мы ходим в страхе Божьем. Допускаем ли мы маленький грех? Если мы будем бояться маленького греха, я думаю, все равно мы немножко будем согрешать иногда. Но, тем не менее, хождение в страхе Господнем поможет нам избежать очень больших проблем и очень многих проблем в нашей жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы ничего не допускать греховного, даже чуть-чуть ничего не допускать в нашей жизни. Посмотрите, как написано было в книге Второзакония в 5 главе. «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь». А дальше, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Но если чуть-чуть уклониться, но я же не уйду далеко от тропинки, я легко вернусь на эту тропинку. Можешь не вернуться. А может, и вернешься. Но твоя нечуткая позиция, она не обеспечит тебе исполнение Духом Святым. Вы помните, молодежь, о ком в Библии сказано, в котором Дух живого Бога? Вот об одном человеке сказано, такая короткая, яркая характеристика, в котором Дух живого Бога. Помните, о ком сказано? О Данииле. Царь Валтасар пиршествовал блистательно. И вдруг кисть руки на стене пишет какую-то надпись. он пришел в страх. Рука исчезла, а надпись осталась. Ну, я представляю, друзья, это ужасно, да? Что здесь написано? И начали рассуждать, и никто не может объяснить эту надпись. И вдруг кто-то сказал: есть у нас в стране человек, в котором дух живого Бога. Не сказали, что есть у нас в стране люди, в которых дух живого Бога. Есть у нас в стране человек, в котором дух живого Бога. Друзья, знали эти люди этого человека? Это был Даниил. И скажите, почему? Как Даниил достиг такого высокого положения, что в нем был дух живого Бога? Ведь правду сказали люди о Данииле. Вы знаете, что когда он был взят в плен, отказался питаться яствами со стола царского, и Бог его благословил, и Бог его наделил мудростью, и откровения Бог ему посылал, большие, очень значительные. И Даниил стал вторым человеком почти после царя. Первым человеком среди мудрецов вавилонских стал Даниил. Друзья, посмотрите, какое отношение ко всему греховному было. Ведь часто христиане не делают грех, потому что папа-мама смотрят. Мы можем не делать грех, потому что нас могут увидеть братья и сестры. И потому мы стараемся скромно одеться, даже если в город выйти или еще что-то. Ну, стараемся вот так вот, потому что кто-то может нас увидеть. Мы боимся пресвитеров часто. Братья и сестры, Даниил находился в таком месте, где его не увидит пресвитер, где не увидит его отец и мать. И если он будет питаться яствами со стола царского, ну кто его за это осудит? И он принимает категорическое решение не питаться яствами со стола царского. Друзья, потом у него будут и другие решения, твердые и категоричные, в которых будет проявляться верность Даниила. Друзья, и вот поэтому Даниил был человек, в котором был дух живого Бога. Почему сегодня многие христиане не исполняются Духом Святым? Потому что они живут по принципу «немножко можно». Да, нет, они не грешат очень сильно, чтобы их можно было наказать в церкви или еще как-то, но немножко можно. Об этом видно не в церкви, этот принцип виден дома, этот принцип виден на работе, или когда мы куда-то уезжаем, там, или в поход, или вообще в другой город уехали. Принцип «немножко можно», он часто срабатывает в жизни христианина. А потом он думает, почему у меня такая жалкая жизнь? Почему исполнения Духом Святым нету? Потому что отношение ко греху неправильно. Поэтому, друзья, вот эту первую важную мысль хочу отметить. Если ты хочешь исполняться Духом Святым, ты должен быть категоричен в отношении греха. И если в твоей жизни допускался грех, тебе надо раскаяться в этом и принять твердое решение, чтобы не допускать этого больше. Если в твоей жизни есть какой-то грех неисповеданный или нераскаянный, тебе надо раскаяться, исповедуя этот грех перед Богом. И может быть тогда Бог даст тебе благодать исполнения Духом Святым. Братья и сестры, второй принцип, который хочу отметить в отношении исполнения Духом Святым, то есть что необходимо, чтобы Духом Святым исполняться, это принцип послушания. Посмотрите, об Иоанне Креститель сказал: ну вот я посылаю ангела моего. Дальше как написано? Который приготовит путь твой пред тобою. Приготовит путь. Друзья, не написано, который может быть приготовит, но он приготовит. Даже тот факт, что Иоанна Крестителя Бог называет ангелом, друзья, ангел — это служитель. Буквально ангел — служебный дух, это в отношении вот духов так было сказано. Друзья, и в книге Откровения, во 2-3 главе, служители церкви тоже ангелами называются. Друзья, ангел — это тот, кто служит. И Господь говорит, который приготовит путь. Друзья, а в тексте, который я прочитал, посмотрите, написано вот как: он многих из сынов Израилевых обратит к Господу. Невозможно пройти, но он обратит к Господу. И, посмотрите, придет перед ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоревым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. В книге «Деяния святых апостолов» написано: свидетели сему всем мы и Дух Божий, которого Бог дал повинующимся Ему. Простите, Дух Святой написано. То есть, которого дал Бог повинующимся Ему. То есть, друзья, Бог Дух Святой дает тем, которые Ему повинуются. Если человек не повинуется Богу, он не будет исполняться Святым Духом. Но если человек повинуется, в послушании перед Богом ходит, то Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Это очень важный аспект. Ходим ли мы в послушании, ходим ли мы в послушании перед Богом? Братья и сестры, я хочу привести один библейский пример. Илья Елисей говорит: Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Братья и сестры, вам нравится такое послушание или нет? Илья говорит: останься, не останусь. И причем говорит: жив Господь, не останусь. Ну, кажется, не говорил бы же: жив Господь, да? Жив Господь, не останусь. Братья и сестры, он говорит: не останусь. Он говорит: не оставлю тебя. А почему он принимает такое решение? Подходят сыны пророческие и говорят: знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоею? Знай, молчите. То есть, друзья, Елисей знает, что сегодня последний день, когда он с Ильей находится. Он знает, что Илья его оставит совсем скоро, оставит насовсем, оставит навсегда. А он служил ему несколько лет. И теперь ему так хочется, чтобы продолжить служение до самого последнего момента. И вот идут они по дороге, и вдруг Илья говорит: Елисей, я сейчас должен тебя оставить. Проси, что хочешь. И Елисей как будто ожидал этот вопрос. Он говорит: Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вы знаете, я как-то проповедовал о дерзновении. Я удивлялся дерзновению Елисея. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Кажется, я обидеться должен, да? Ну, хотя бы сказал: Дух, который в тебе, пусть на мне тоже будет. А то будет вдвойне. Друзья, Илья не обижается. Он говорит: трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. Появилась колесница огненная. Илья садится в огненную колесницу и отправляется на небо. Милость падает. Отец мой, колесница Израиля и конница его, воскликнул Елисей, и колесница умчалась на небо. Он взял милость, свернул рулончиком, подходит к Иордану, бьет по воде и говорит: жив Господь Бог Ильи, он самый. И вода расступилась. И вы знаете, сыны пророческие, помните, что сказали? Они сказали: дух Ильи почил на Елисее. Братья и сестры, я сейчас веду речь о послушании, о верности в служении. Духом Святым мы можем исполняться, если мы будем верны Богу в вопросах нашего послушания. И посмотрите, Елисей пошел и совершал служение. Совершал служение с не меньшей силой, чем Илья. И даже люди сказали, что дух Ильи почил на Елисея, потому что великий пророк восстал в Израиле. Поэтому, друзья, чтобы исполняться Духом Святым, мы должны быть абсолютно послушны Богу. Послушание Богу выражается в послушании Библии. Вот если мы читаем Библию и находим здесь определенные библейские принципы, мы должны неукоснительно исполнять эти библейские принципы. Послушание Богу выражается в послушании нашим родителям. Потому что в этой книге написано: почитай отца твоего и мать. И написано: дети, повинуйтесь своим родителям во всем, ибо этого требует справедливость. Братья и сестры, послушание Богу складывается в послушании церкви, в послушании служителям и вообще повиновение друг другу. Поэтому если мы хотим, чтобы исполняться Духом Святым, мы должны быть послушными. Свидетели всему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Братья и сестры, третий принцип исполнения Святым Духом. Это принцип, я так назвал, смирение. В 66 главе книги пророка Исаия написано так. «Я живу, простите, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Не все ли сие сотворила рука моя? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Обратите внимание, друзья, Бог особое внимание уделяет тем, которые смиряются перед Его лицом, на смиренного и сокрушенного духом. Другой текст. «Я живу на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными духом». То есть, братья и сестры, чтобы исполняться Духом Святым, необходимо иметь смирение. По Иоанну Крестителю. Вся жизнь его была, друзья, это жизнь смирения. Посмотрите, когда Иоанн крестил в реке Иордан людей было очень много, выходила к нему вся страна, и окрестность Иорданская, и Иерусалимляне выходили. И Иоанн Креститель огромной толпе людей сказал: «Я крещу вас в воде в покаянии, но стоит среди вас некто, у которого я недостоин развязать ремень обуви его». А в другом тексте: «У которого я недостоин понести обувь его». Братья и сестры, я так вот думаю. Ну разве обязан был Иоанн это говорить? Ведь он был уже авторитетным очень человеком. Но зачем ты говоришь такие слова, что есть человек, у которого ты не можешь даже обувь понести, в смысле недостоин? Это смирение, говорит. Когда Иисус Христос спустился в Иордан, сошел в Иордан, и Иоанн удерживал его и говорит: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Я представляю, друзья, что этот разговор кто-то слышал. Наверное, люди, которые были на берегу, слышали. Но Иоанн точно слышал, потому что он об этом написал. И Матфей об этом написал тоже. Братья и сестры, то есть люди слышали, когда Иоанн говорил: «Мне надо от тебя креститься, и ты ли приходишь ко мне?» И он это говорил искренно. Он удерживал Иисуса Христа от крещения, потому что он считал себя недостойным понести даже ремень обуви. Братья и сестры, в Библии написано так: «Думайте о себе скромно». Как мы о себе думаем? Мы иногда можем скромно о себе говорить, но вроде того, что я наименьший в этом лагере, я наименьший в церкви, я самый последний, я самый немощный. Друзья, как мы о себе думаем? В Библии написано: «Думайте о себе скромно». Один человек подходит к царю по его приказанию, и царь спрашивает: «Вот как бы ты считал, как должен царь почтить человека, которого хочет, вернее, отличить человека, которого хочет почтить?» А тот подумал, вы помните, как он подумал, да? Кого же этот царь отличить хочет? Не иначе, как меня. Братья и сестры, вот удивительно, это об Амане идет речь. Вот как Аман о себе думает. Если царь кого-то хочет отличить, то только меня. Думайте о себе скромно. Братья и сестры, Бог живет со смиренными духом. И если мы не умеем смиряться, то вряд ли мы будем исполняться Святым Духом. А смирение, оно во всем проявляется, друзья. Здесь даже в лагере проявляется смирение. Смирение проявляется часто в уступчивости. Вот здесь вот записки, несколько нам приходят записки. «Николай Степанович, скажите, пожалуйста, должны ли братья и сестры место уступать или нет?» Но я записочку раз определил в место специальное. Еще одна записка: «Почему братья на место не уступают?» Но я думаю, это нормально, если братья и сестры место уступят. Но я не думаю, что много смирения, если мы такие записки пишем. Друзья, ну как Бог определил, кому сидеть, кому стоять? Ну постоим, если мне стоять досталось. Если досталось сидеть, посидим. Вот. Но лучше, если я смиренный человек и уступчивый, то я могу уступить кому-то другому. Я думаю, друзья, жить в церкви без уступчивости, жить в церкви без смирения обычно трудно бывает. Трудно бывает. Но самое главное, друзья, что Бог живет со смиренными. Я один пример библейский приведу. Когда Моисей паскот в земле Мадианской, видит, куст не сгорает, терновый. Решил: подойду, посмотрю, почему куст не сгорает. Подходит, слышит голос: «Моисей, Моисей, Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог заговорил с Моисеем. До сих пор Бог с Моисеем не разговаривал. И теперь Бог Моисея говорит: «Моисей, пойди в Египет и выведешь оттуда мой народ». Друзья, какая реакция была у Моисея? Он говорит: «Кто я?» Друзья, я у себя в Библии вот это отметил. «Кто я, чтобы мне вывести народ? Кто я?» Вот как Моисей о себе думает. Как вы думаете, в этих словах высоко или низко он о себе думает? Невысоко. То есть он не считает себя достойным. Он не считает себя способным. Он не считает себя сильным, чтобы вывести Израиля из Египта. Хотя он прошел школу, длиной 80 лет. Он был обучен всей мудрости египетской. 40 лет он обучался в заведении выше, чем любой институт, выше, чем любая академия. А потом он еще обучался 40 лет. И я понимаю, что он еще 40 лет учился смирению. 40 лет его учили гордости, 40 лет ему преподавали высоту в своем мышлении, его учили руководить, его учили властвовать. Я даже думаю, что он египтянина убил. Это тоже его научили. Взял, убил и закопал песок. Я не думаю, что это очень хорошо и правильно. А теперь он 40 лет тоже учится. И эта школа тоже была высшая школа. И теперь он говорит: «Кто я, чтобы мне вывести?» Я представляю, друзья, что если бы 40 лет назад Бог сказал: «Моисей, надо человека, который бы вывел из Египта мой народ. Как ты думаешь, кого можно послать?» Я думаю, он бы сказал: «Меня. Меня. Почему, Моисей, тебя? А кто еще, кроме меня? А кто еще, кроме меня?» Братья и сестры, вот так вот мы иногда можем рассуждать. Если поставить старшим, кого можно? Меня. Если отличить, кого можно? Меня надо отличить. И все прочее. Братья и сестры, Бог живет со смиренными. И условие исполнения Святым Духом – это смирение. Это смирение. Братья и сестры, я хочу вот здесь вот отметить еще из жизни Иоанна Крестителя – это мужество. Верность и мужество. Хотя верность сопричислил к послушанию. Вот, но я еще хочу отметить на верность и на мужество обратить внимание. Выходят фарисеи креститься, к Иоанну Крестителю пришли. И Иоанн Креститель, увидев идущих фарисеев, говорит: «Порождение этих хитнины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. И не думайте говорить: отец у нас Авраам, потому что Бог может из камня сих воздвигнуть детей Аврааму». Вы знаете, друзья, фарисеи – это была привилегированная группа людей в Израиле. Но это были люди, с которыми лучше не ссориться, так я скажу. Или, как говорят, с которыми надо на «вы» и по имени-отчеству. И вот они выходят к Иоанну Крестителю, чтобы креститься. И он говорит: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» То есть, друзья, он не малодушествовал перед людьми. Он старался быть прямым человеком. Он говорил правду. Злой царь Ирод имел жену Иродиаду. Иоанн Креститель ему говорил: «Ты не должен иметь женой эту женщину». Как вы думаете, друзья, обличать царя – это безопасно или небезопасно? Я думаю, что обличать царя – это небезопасно. Обличить соседа, если он пастухом работает, это не опасно. А обличить министра, это уже надо подумать, стоит его обличать или нет. А президента, друзья, Иоанн Креститель обличал Ирода. И он ему не один раз только сказал. Он мог бы удовлетвориться, один раз сказал и все. Он ему часто говорил о том, что он не должен иметь эту жену. И я думаю, что он понимал, что он рискует многим. Рискует своим благополучием. Так и случилось. Пришло время, и издает Ирод указ, воин идет, и в темнице отрубил Иоанну Крестителю голову. Если бы не обличал, я думаю, что его жизнь, она продолжилась бы, было бы, наверное, благополучнее, чем так случилось. То есть, братья и сестры, Иоанн Креститель, он был верен. верен библейским принципам, он был верен Богу. Он мужественно отстаивал дело справедливости, дело Божие, хотя поплатился за это. Друзья, я имею намерение к концу подходить. Я только, знаете, что я упустил одну деталь. Ну, где-то умышленно, а может чуть-чуть не совсем. Друзья, хочу еще, знаете, что сказать. Это в жизни Иоанна Крестителя очень была заметна скромность. Это его образ жизни, это пустыня, это пища, это его одежда. Это тоже хороший пример для нас, для молодежи. Потому что иногда у нас скромности не хватает. Скромности в одежде не хватает. Иногда христиане по внешности похожи, ну не очень похожи на верующих. Это к сожалению, к сожалению. Я в одном месте беседовал с молодежью о предстоящем лагере и предупредил сестер, чтобы не на каждый день перемену одежды брали, потому что некоторые сестры едут сюда, как бы, ну, показать, сколько одежды у них, и самые красивые. Ну, как на Новый год или еще на великий праздник стараются, ну, здесь одеваться. Хотя здесь лес, можно было бы попроще, поскромнее и все прочее. То есть, друзья, в жизни Иоанна Крестителя мы и эту черту видим, была она очень положительная. «Исполняйтесь Духом», — сказал апостол Павел. Братья и сестры, исполняемся ли мы Духом Святым или нет? И это зависит от тех факторов, о которых я сказал сейчас. Это зависит от чистоты жизни, это зависит от послушания, это зависит от смирения, это зависит от верности, насколько мы верны, остаемся Богу в тех или других вопросах. Вы знаете, люди о нас могут думать не так, как может думать Бог. Потому что оценка людей часто бывает ошибочная. Но безошибочен бывает Бог только. Навуходоносор думал о своем величии, но он ошибся. Бог о нем думал совсем иначе. Валтасар тоже думал, что он великий человек. Но Бог о нем сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вот оценка Бога. Ты найден очень легким. Вы помните, друзья, в книге Откровения описывается суд у Белого престола. И там написано: «Увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место. И видел я мертвых». Братья и сестры, каких мертвых увидел Иоанн на острове Патмос? Он увидел мертвых, малых и великих. Я вот именно на этом хотел обратить внимание, заострить наше внимание. Увидел я мертвых, малых и великих. Ну что такое малых и великих? Я здесь несколько моментов хочу отметить. Я думаю, что малые и великие – это были люди большие и маленькие физически. Человек высокий и человек невысокий. Я думаю, что это были взрослые и дети. Я думаю, что малые и великие – это были люди по своему положению. Да, здесь на земле они были кто великим, кто был маленьким. Кто-то был пастухом, кто-то был президентом. А теперь они все стоят перед Белым престолом. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Братья и сестры, я не хочу, чтобы кто-то из нас попал на тот суд у Белого престола. Но я здесь хочу отметить, что наша жизнь, она пишется у Бога. Наши поступки, плохие и хорошие, они пишутся у Бога, потому что Бог – это тот, который нас видит каждую минуту. И даже вот здесь, в лагере, как мы сейчас сидим, Бог видит. Бог видит, о чем мы сейчас думаем. Бог это видит. Друзья, Бог видит наши добрые побуждения и плохие. Бог знает наши хорошие поступки и наши плохие поступки. И поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы в основе наших поступков были наши взаимоотношения с Богом. Исполнение Святым Духом – это очень важно. Я бы даже сказал, друзья, считаю, что об этом молиться надо. Необходимо очищаться, необходимо смиряться, необходимо покоряться. И об этом нужно молиться, чтобы нам исполняться Духом Святым, чтобы Бог через нас мог действие свое совершать. В книге «Деяния святых апостолов» мы часто встречаем такую фразу: «Исполнившись Духа Святого, сказал». Исполнившись Духа Святого, что-то сделал. И Бог действовал через своих мужей. Поэтому пусть Он благословит, друзья. Пришло время нам сейчас помолиться. О чем помолиться? Я хочу, чтобы мы молились об исполнении Святым Духом. Чтобы мы молились о том, чтобы нам идти путем правды. Чтобы нам держаться узкого пути. Чтобы этот лагерь помог нам определять этот узкий путь. Чтобы этот лагерь помог нам отличать чистое от нечистого. И чтобы держаться только чистого. Чтобы держаться святого. Пусть Бог благословит нас и прославится. Аминь.